Это интернет-канал «Фонтанка Офис». Меня зовут Надежда Мадзалевская. Рядом со мной директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что, пожалуйста, присоединяйтесь. Андрей Дмитриевич, вечер добрый.
Добрый день.
Ну, для кого как.
Солнце на дворе.
Я вот что-то не заметила. Мы как-то, вероятно, с вами... Не совпадаем.
Может, вы в метро ездите?
Нет, я пешком хожу из-за вот слета байкеров.
Я сегодня прошелся пешком. Там не только байкеры были, там какая-то девица на шесте танцевала. Я даже остановился, посмотрел.
Ну, хорошо, что вы тогда до нас дошли. Так, а... Потому что если такие...
Что ж вы считаете, что меня легко отвлечь?
Я считаю, что вы человек увлекающийся.
Ну, не настолько.
Могли бы просто, знаете, так по-русски говоря, зазеваться.
Оставим, так сказать, в покое, значит, мою странную натуру. Давайте все-таки к нашим темам.
Вот мне очень нравится, как вы, к порядку.
Она была очень худенькая, вот эта девица на шесте, поэтому так особо зевать
так
там было.
Так с этого-то и надо было начинать, что просто не в вашем вкусе.
Ну да.
Ну ладно, да, действительно, давайте... Будем бережнее относиться ко времени. А начнем с темы грустной. На прошлой неделе Петербург простился с великолепной актрисой Зинаидой Шарко.
Прощались на этой неделе, а умерла она действительно на той неделе. Да, титаны уходят. Вы знаете, мне посчастливилось с ней немножко быть знакомым. Я поэтому, конечно, хочу какие-то прощальные слова сказать и родным принести соболезнования. Она снималась в «Бандитском Петербурге».
Да, 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 да.
И с моей точки зрения, она одну из самых интересных ролей сыграла. И персонаж, который она сделала, такая уборщица в прокуратуре Баба Дуся, у которой своя история. Когда-то она тоже прокурором была. Она помогает там главному герою, так сказать, как-то такой вот мудрый. Даже не совсем человек, а такой гений места, так сказать, который все знает, все видит, но которую не замечают, на нее не обращают внимания, потому что она никто, она за водкой там бегает. А одновременно она живой, мудрый, так сказать, очень наблюдательный человек. Она здорово сделала вот этот образ, такое точное-точное попадание как бы было, да. Она вообще была очень... одаренная актриса, она могла разное играть, и она играла разное в жизни, хотя у нее не сказать, что очень счастливая кинематографическая судьба была.
Ну, у нее достаточно, вернее, недостаточно, у нее очень счастливая театральная судьба.
Театральная судьба у нее
счастливая.
Согласитесь,
да, вот даже вот очень она такая была петербургская по духу актриса, несмотря на то, что, в общем, она в Петербург-то приехала, да, из Ростова-на-Дону, или уже она переезжала из Чебоксар.
У нее было очень хорошее, очень такое жизнелюбивое чувство юмора. Знаете, у нее сложная была личная жизнь. Она же была женой
Владимирова, Юрского.
Всем известного режиссера Владимирова, да, того великого Владимирова, да, с которым мне тоже доводилось, я интервью с ним делал, и когда он уже был такой совсем уже старенький и больной. Что касается Шарко, да, она была женой Владимирова, потом она ушла к Юрскому, потом Юрский ее вроде как бросил, там такие перипетии были, да, она очень любила жизнь, и она очень такая живая была, кокетливая по воспоминаниям, так сказать, тех, кто ее помнит молодой. И знаете, я специально так вот вспомнил один афоризм, который ей приписывают, это вот просто, чтобы проиллюстрировать ее замечательное чувство юмора, которое вот в этом афоризме так как бы это чувство юмора, оно почти такое же, как у Раневской, достаточно такое хлесткое, жесткое. Да, Юрский, говорят, ее бросил в том числе из-за вот ее каких-то увлечений, жизнелюбия, из-за любви пококетничать, да, так сказать, с мужчинами. И как-то раз она ему сказала, что, ну, это приписывает так молва, она ему в сердцах сказала так, что из твоих баб можно только средней руки бордель создать.
Она Владимирову единственное сказала.
А из моих мужиков очень приличный театр. Ну, вот кто как рассказывает, на самом деле, кому она это говорила, но согласитесь, да, такое вот хорошее высказывание, оно уже, наверное, никому не обидно, потому что все страсти отгремели, откипели, да, но я считаю, что это не просто анекдот, это... какой-то такой вот документ эпохи. Это афоризм, который имеет право остаться в истории театральной Петербурга. Для меня вот эта фраза, она очень по-симпатичному ее раскрывает. Да, и хорошая фраза.
Хорошая фраза.
И она была человеком хорошим и интересным.
Яркая жизнь такая, да? Жизнь длинная, жизнь, наполненная разными событиями. На мой взгляд, очень такая сложившаяся и удачная. Конечно, очень...
И как женщина она была очень-очень... Она даже вот в старости была такой интересной. Как бы вот видно было, что интересная дама, да, так сказать. И ей есть что рассказать и что вспомнить. И вот в этом секрет великих актеров. Да, надо быть интересной личностью, и тогда ты сможешь интересно играть. Да. Ну, тут что сказать, да, только попрощаться.
Да, будем Зинаиду Максимовну помнить. Ну, давайте тогда, Андрей, да, перейдем к так называемой международной повестке, которая как-то тут на уходящей неделе дров подкинула. У вас есть вот четкий ответ на то, что произошло в Крыму?
Значит, да, такой тяжелый вопрос, хотя, казалось бы, нам достаточно четко по государственным каналам телевидения сказали некую такую вот нашу версию того, что там произошло, показали, значит, странного мужчину,
который во всем сознался.
Который во всем сознался, да, значит, ну вот, да, ребята из ФСБ, они, конечно, всегда немножко, как это сказать, знаете, в военной разведке всегда над ними немножко иронизировали и говорили, да, вот вы, ребята, хорошие, только у вас немножко все время по шаблону, да. Я есть Джон Кайф, агент иностранной разведки. В качестве агента иностранной разведки, значит, должен был взорвать районную баню. Нет, я не могу сказать, что я с недоверием отношусь к тому, что нам показали, да, это не... В отличие от вот криков либералов там на разных вот либеральных ресурсах, которые говорят, это все выдумало ФСБ, там ничего не было. Мордастый Украины президент тоже сказал, что все это там, значит, блеф. У меня нет ощущения, что это какой-то полный блеф. Более того, я совершенно уверен, что это не так. Особенно с учетом того, что погибли двое наших военнослужащих, да, один... из Министерства обороны, другой из ФСБ, но это, в общем, такие...
Это уже перетекло в историю, когда это перестало быть шуткой, да?
Да, это не смешно, погибли люди, да, и так далее, но при этом, при всем, у меня есть ряд вопросов, и нет на них ответов, и поэтому мне вот то, что показано, не дает ответа на эти вопросы. Исходя из этого, скажем так, мне не до конца понятен рисунок вот этой операции, которую замыслили украинские супостаты. И, соответственно, также вот поэтому мне не ясен и рисунок контроперации, которая была проведена для того, чтобы разрушить эти планы. Сейчас попробую объяснить, почему и что мне... Я просто допускаю, что нам рассказали не все. То есть не то, что допускаю, это совершенно очевидно, что нам не все рассказали. Какие-то моменты, которые, видимо, были достаточно важными, да, их либо обошли, да, так сказать, по разным причинам это могло быть, я свои предположения выскажу. Значит, первое, что, как сказал один мой коллега, когда мы с ним вчера обменивались мнениями, вот, собственно, по этому всему, карнавалу кровавому. Он сказал, в общем, такие очевидные и достаточно разумные совершенно вещи. Он говорит, ну вот что, говорит, смущает меня? Вот если бы я планировал такую операцию, ну, с украинской стороны, первое, что я бы взял во внимание, это татарский, значит, фактор. Ни для кого не секрет, что в Крыму есть крымские татары, из которых половина, как минимум, да, крайне негативно и недоброжелательно относится к России, к российской власти. Они не приняли крымские перемены, они не приняли вхождение Крыма в состав Российской Федерации. Татарская карта разыгрывается вовсю и на Украине, и на Евровидении, и где хотите, да, так сказать. Там, в мире до недавнего времени мало кто слышал про то, что вообще существует такая диаспора. А тут вот, значит, все. Почему бы я, значит, принимал во внимание вот этих друзей, да, так сказать? Потому что если я знаю, что достаточно большое количество людей, да, вот идейно не приемлет, да, вхождение Крыма в Россию, соответственно, именно среди них я стал бы искать опору для проведения каких-то вот мероприятий, да, на территории Крыма. Особенно с учетом того, что примерно 70% внутренних вот грузовых автобусных перевозок в Крыму, и это как раз татары, да, татарская диаспора, она их, ну, это им принадлежит просто, да. Потому что если, как говорится, есть такие люди, есть транспорт, да, ну, как-то опираюсь на людей, использую транспорт, все это легально, да, так сказать, можем ездить, разъезжать, так сказать, куда надо и всяко-разные гнусности планировать. Между тем, вот этот фактор татарский, он вообще никак не прозвучал в этих новостях, да, там показали мордастого какого-то, значит, упыря из АТО, он назвал какие-то фамилии, да, но, значит, по татарам ни слова. Мне это показалось странным, потому что, ну, я бы действовал по-другому, у меня бы их было много, я скажу так, в этой шайке, да, если бы, как бы я вот это все планировал. Второй момент, значит, товарищ вот этот с позывным, как же он сказал, Юджин, да, у него позывной у этого вот задержанного.
Вроде как, да.
Да, вот этот Юджин рассказывал, что они какие-то закладки делали, имея в виду тайники, да, там, оружие, взрывчатка, да, там, значит, вся эта вот эта вот... Ну, а для чего вы, то есть, откуда вы притащили весь этот хлам и куда вы его перекладываете, да, значит, то есть, вы его, если из Украины сюда притащили, в Крым, ну, это возможно теоретически, там, в общем-то, не так сложно, просто зачем, как бы, да, вот, а зачем вы это тащили-то с собой сюда, да, чтобы потом прятать, потому что даже когда вот при тех, когда очень быстро менялась власть в Крыму, да, ну, оставались еще украинские гарнизоны, и уж как-то забазироваться, есть такой термин «забазирование». Забазирование – это перед тем, как оставить территорию, оставляют схроны, тайники, да, так сказать, на предмет будущих. Ну, опыт большой в этом плане, и там, я не знаю, разных локальных войн, допустим, когда уходили из Афганистана, тоже активно проводились мероприятия по забазированию. Но я вам скажу так, даже во времена Великой Отечественной войны, вот этот страшный 41-й год, когда откатывается Красная Армия, да, тем не менее мероприятия по забазированию, для того, чтобы потом на этой основе проводились какие-то уже мероприятия партизанскими отрядами, диверсионными группами, даже тогда успевали что-то сделать. Предположить, что украинцы идиоты настолько, что они вот, уходя, сворачивались, ничего не сделали этого в Крыму. Я такое не могу предположить, тем более, что забазирование проводится не в последний день, а зачастую это мероприятие, ну, такие плановые, когда ничто не предвещает беды. На всякий случай, как говорится, на черный день, да. Предположить, что наши доблестные чекисты все схроны выявили и все пооткупоривали и так далее, ну, тоже как-то это такое, ну, здорово, если так, но я не очень в это верю, потому что, ну, значит, мероприятия по этому забазированию проводились там абы как, да, так сказать, и непонятно с какой целью. Потом, значит, я не понимаю, да, вот они говорят, мы присматривали какие-то, мы разъезжали там по разным городам, там, Армянск, Перекоп, там, значит, еще какие-то там, присматривали объекты, которые планировали взорвать, чтобы там сорвать туристический сезон. Ну, во-первых, как говорится, солнце клонилось к закату, сезону осталось недолго, прямо скажем, да, чего его срывать, уже, в общем-то, практически середина августа, да. Второй момент, понимаете, глубокую такую вот рекогносцировку, рекогносцировка – это практическая разведка на местности, да, ну, проводят, когда, в общем, не очень хорошо знакомая территория. Ну, когда ты там, я не знаю, действуешь где-нибудь там, я не знаю, в Никарагуа, да, там, или там, я не знаю, в Сирии, понимаете, там, в общем и целом, карты есть, фотоснимки есть, да, но ногами ты не ходил, территория незнакомая, да, там, надо посмотреть, где как камушки лежат, где как что. Ну, я так понимаю, что Крым Украине все-таки должен быть знаком, ну, до кочки, да, так сказать, до недавнего времени это была часть территории Украины, и поэтому вот так вот присматриваться, шастать от объекта к объекту, да, так сказать, от города к городу, ну, так это, в общем, как это, провоцировать, да, значит, тех же чекистов, там, поймайте в конце концов уже, мы тут... Шпионим,
ты сказал. Хорошо, а вот этот набор нелепости с точки зрения профессионала, это о чем может нам говорить?
О том, что нам не сообщили несколько составляющих, да, ты сказал, которые имеют некое такое вот значение, да, для того, чтобы понять рисунок, да, предполагаемой операции и, соответственно, проведенной контроперации, да.
Казалось бы, мы должны к этому привыкнуть, да, нам же все время
что-то. Нет, так я же не говорю, что там привыкнуть, не привыкнуть, да. Я просто говорю, что я до конца не понимаю вот этого. Потом... Там проскакивала такая информация, что при поддержке бронетехники с украинской стороны там какой-то огневой контакт случился. Какой бронетехники, так сказать? Если речь идет о БТРах, там, у которых, ну, дальность возможного, ну, эффективного использования, ну, там, ну, хорошо, ну, 1.5 километра, допустим. Они что, на прорыв уходили обратно, так сказать, ломанулись, как стадо тюленей? Или что? Я не понимаю, при каких обстоятельствах погибли двое, значит, наших военнослужащих, да?
Да, кстати говоря, об этом вообще не говорится
Ничего не говорится, так сказать. Мне это, ну, интересно просто, да? Я еще раз говорю, я не ставлю под сомнение, что вот эти вот охламоны, вернее, один, пока кого нам показали, а остальные там еще, значит, агентурную сеть какую-то покрошили, да, значит, ну, агент, может, за ними достаточно долгое время так вот как-то, значит, приглядывали, выявляли, потом что-то, может быть, я не знаю, пошло не так, они действительно там, часть из них попыталась сдернуться куда-то, вот, но вот во что я не верю, в то, что это выдумка, да, значит, почему? Потому что даже писатель Юрий 100 дней до приказа-то, господи, вылетело из головы. Водоем.
Сейчас.
Юрий Михайлович, главный редактор литературной газеты.
Сейчас.
Да, приехали. Так вот, он находился в Крыму на тот момент. Он читал лекции в таком молодежном... Поляков. Видите, у меня компьютер быстрее работает, чем у вас. Да. Он, там крымский лагерь Таврида такой молодежный. Но нет, это не стыдно. Я не забыл, это просто клинануло. Так бывает. Конечно, я и его помню. Его. Мы с ним вообще хорошо знакомы и относимся друг к другу достаточно нормально. Он там находился вот в момент, когда это случилось. И когда он уезжал, там были очень проверки на дорогах, все время останавливали технику. И все местные жители, вот, а его вез шофер местный, да, он говорил, что была попытка прорыва, что-то такое, там, боестолкновение. То есть все уже вот об этом говорили.
Но местные жители могут просто смотреть телевизор.
Нет, они говорили до того. То есть официальная информация по телевизору и так далее пошла там через сутки. После того, как вот там это было на местности. Поэтому там действительно события какие-то разворачивались, значит, но мы о них знаем вот в этой ФСБшной интерпретации.
Но, тем не менее, смотрите, события получились громкими. Скандал, да, разразился, потому что ситуация обсуждается в ООН, да, Медведев уже допустил возможность вообще разрыва дипломатических отношений.
Но убиты двое наших военнослужащих, на секунду. Если речь идет о нападении, тем более не каких-то там, значит, а людей, имеющих прямое отношение к Министерству обороны Украины, то, в общем, а какая она должна быть? А почему она должна быть тихая, да? Она не должна быть тихая. И я, думаю, что вот основные вот эти вот узлы, да, так сказать, они правильно переданы, да? Другое дело, что непонятная, вот я говорю, мне рисунок непонятен общий.
А кому может быть выгодна эта ситуация? Она России может быть с какой-то стороны выгодна?
Да нет,
там,
я не думаю...
Для привлечения внимания, там, еще
нет, для
каких-то... Для
привлечения внимания это исключительно выгодно как раз украинской стороне, да, потому что Украину всегда... последнее время, вот я имею в виду Украину вот этого формата, ее начинает колбасить, когда она уходит с повестки дня, когда что-то замещает эту повестку дня, тут же начинается великий вой, нас забыли, нас предали, нам не дают помощь, значит, у нас из-за этого все буксует.
И вследствие этого они решили заслать своих диверсантов. Ну, тоже согласитесь, как-то странно. То
есть, они решили заслать своих диверсантов для того, чтобы сделать громкий бум какой-то, да, а потом, так сказать, после этого бум при удачном варианте, да, вы докажите, что это сделала Украина, понимаете? Потому что если группа сделала и ушла, то можно сказать, что это, я не знаю, местные татарские партизаны, да, так сказать, восстали против, значит, кровавого путинского режима. Я не знаю, все, что хотите, можно устроить, да. А вот они не ушли, допустим, их взяли, да. Значит, потом на Украине ситуация сложная, да. Значит, Порошенко... Он достаточно быстро заявил о том, что там знать не знаю, ведать не ведаю. В этом смысле, кстати, я говорю, допускаю, что он действительно знать не знал и ведать не ведал. Потому что на Украине
а
там...
А почему тогда задержанный говорит, что да, готовилась операция?
Потому что готовилась операция в рамках военной разведки украинской, да? А не Порошенко ее...
А почему он так быстро своих сдал, вот у меня
кто?
Вопрос.
Порошенко?
Который дал показания, нет.
Ну, слушайте, Наденька, дай бог вам не оказаться в ситуации, когда будет выбор, сдавать своих или не сдавать. Да?
У меня просто такой информации нет.
Ну, я про то, что, знаете, когда человек оказывается в достаточно таких некомфортных условиях, ну, по-разному, да, разные есть, во-первых, способы воздействия и убеждения. Люди, которые считают, что исключительно прикладом автомата что-то выбивается, уверяю вас, нет. Вот, гораздо эффективнее бывают разные, ну, такие вот интересные психологические приемы. Вот, их много. И, а начиная от запугивания, когда там пальцем не дотрагиваются до человека, а, значит, страшно очень. Да, и кончать до дружеского расположения, достаточно быстрого к себе. Это все... У меня знакомый, значит, да что там, вы его тоже знаете, Евгений Владимирович Вышенков. Он когда в уголовном розыске работал в специальной службе, значит, он случай был, когда один задержанный, значит, со смешной такой кличкой, да, спасибо, Катюша, вот вообще вот, да, вот уже просто вот до красных штанов дошли, понимаете, не то, что там мини-юбка.
Ну, а вы вспомните просто начало нашего эфира,
да,
и устыдитесь,
да,
и
да,
устыдитесь.
Да. Вот, так вот, значит, этот задержанный фарцовщик-валютчик, да, очень не хотел, как раз, как вы говорите, своих сдавать, да, и... К нему было применено такое интересное психологическое воздействие. А на этот случай был в столе у Евгения Владимировича на углу. Вот не очень глубоко вбит гвоздик. Гвоздик, обычный гвоздик, так сказать. Нет, вы не думайте, никто там гвозди никуда не загонял никому под ногти. Вот был вбит гвоздик. Как вы думаете, что можно сделать с помощью этого гвоздика, чтобы... С визгом задержанный начал давать признательные показания, сдавая вообще все, что только может.
В глаз
то ли Жаконя его кличка была, то ли не помню уж как. Ну, фантазия заканчивается, да? Значит, ему было сказано, ну, не хочешь ты сказать давать показания, и бог с тобой, как говорится, черт с тобой, поедешь в кресты. Вот, сам один за себя, может, оно и правильно, за группу больше дают. Вот, только надо тебя сейчас осмотреть, доктор сейчас придет, осмотрит, потому что у нас по новым правилам мы не можем отправлять без медосмотра людей в кресты, поскольку вот недавно один загнулся, у него зуб там воспалился как-то, не успели оказать помощь, и теперь, значит, приходит доктор, он и дантист по, значит, совместительству. Вот. А доктора играл у них такой мастер спорта по рукопашному бою. Значит, а халат они из мясницкого, из мясного отдела брали. Белый, но заляпанный весь кровью. Вот. И заходит
Марксисты
доктор.
Прямо.
Да, значит, у него кусачки в кармане вот этого халата. Он говорит: ну, ты, голубо, рот-то открой. Мне же надо зубки твои посмотреть, чтобы ты так вот не помер, как предыдущие в крестах от болевого шока. Ой, у нас тут зубки-то запущены. Сейчас будем три удалять. Значит, вынимает эти кусачки из кармана. И вот этот гвоздик, знаете, он его скусывает так, знаете. Он так звонко откусывается. Бэм! И шляпка полетела туда. После чего, так сказать, вот этот вот Жаконя забился, значит, в припадке и начал рассказывать, как вы говорите, про своих. И пальцем его никто не трогал. Просто гвоздик, понимаете, откусили. И он решил все рассказать. И таких вот чудес, их психология, знаете ли, да, чудес таких много, разных. Поэтому то, что он там начал что-то такое рассказывать, это, знаете, пусть вас не удивляет. Вообще, по опыту определенному, как это ни странно, вот, например, казалось бы, там, если человек сотрудник, то он должен там спецслужб каких-то там, или там полиции, да, он должен там держаться, там, да, там, уметь вести себя на допросах. Но вот, например, сотрудники полиции или милиции, они, как это ни странно, очень быстро всегда ломались. Им психологически тяжелее было на той стороне стола оказаться. Вот это по наблюдениям так. Вот, поэтому пусть это действительно вас не удивляет. Что касается
перспективы развития этой ситуации? Вообще вот сейчас это все пошумит и как-то все уляжется?
Ну, понимаете,
или это обрастет какими-то новыми подробностями?
Значит, смотрите, во-первых, на Украине...
Потому что пока это выглядит как, не знаю, как фантом какой-то.
Нет, это не выглядит как фантом. Еще раз говорю, когда два трупа, это никакой не фантом. Да, значит, трупы...
Тем они... не менее, вы сами сказали, мы даже понятия не имеем, да, о тех обстоятельствах, как эти люди могли погибнуть. Ну,
так часто бывает в бое каких-то столкновениях, которые много позже. Мне вот непонятно, например, что с вертолетом случилось, Ми-8 в Сирии, да, я тоже не понимаю, как, почему на один оказался без прикрытия, почему по этому маршруту ушел, да?
В Сирии идет война, да, там можно допустить, что может произойти действительно все, что угодно. Здесь войны нет.
Ну, Украина тоже утверждает, что Россия воюет с Украиной, понимаете, поэтому...
Мне как-то вот тяжело поверить, что действительно на Украине сошли все с ума, и была разработана такая странная со всех сторон операция.
Послушайте, когда они бомбили собственные города и обстреливали, да, так сказать, убивая женщин и детей, вам, видимо, не казалось, что они сошли с ума. Когда они обрекали на смерть собственных военнослужащих, так сказать, в этих бесконечных котлах, да, которых там могло быть жертв гораздо больше и в Дебальцевском, и в Иловайском, я вас уверяю, там просто жалели как бы тех, кто попал туда, потому что, там выбор такой, либо вот мясорубку устроить, да?
Тем более, ну а вы как думаете, что...
Я думаю, что там сошедших с ума очень много.
Опыт, цена ошибок трудных,
не помог? Надь, ну, люди с нормальной психикой, в нормальном уме и памяти, они не могут запрещать бандитский Петербург. После того, как на Украине запретили бандитский Петербург, я считаю, что там сплошняком сумасшедшие, понимаете, их очень много. До Пекина раком не переставишь, потому что нормальные люди просто не в состоянии сделать такое гнусное зверство. Это так, для начала, и больше не будем говорить о вменяемости, так сказать, украинской власти. Вот. Там есть партия войны. Тот же Аваков, например, да, так сказать. Там Порошенко, это не лидер, которого абсолютно безоговорочно поддерживают все силы. У него достаточно низкий рейтинг, да, он достаточно, слабый президент, да, ему сейчас там составляют определенную оппозицию и так далее. Потом вы поймите, почему ситуация накаляется и в Донецке, и в Луганске. Взрыв, когда, значит, главу Луганской республики, вы тоже считаете, что это фантом, да? Или, очевидно, это ФСБ сделало для того, чтобы накалить обстановку? В больницу его отправило так, ну, как бы,
Нет, я не говорю, что это сделала ФСБ.
Ну вот, поэтому я вам хочу сказать,
я
что...
Я говорю, что не, очень ну, линия, мало информации.
Линия просматривается простая, да? Им не то, чтобы нужна война. Война как раз им не нужна, на самом деле, на Украине, потому что война будет означать достаточно тяжелые снова поражения, да, как бы совершенно несомненно. Но им нужно околовоенное напряженное состояние, да, вот когда вот, когда все боятся, что вот-вот, так сказать, ударит гром, сверкнет молния, да, так сказать, и разразятся. А все немножко так это начало подостывать, да. Начались разговоры о том, что ну вот, а может быть. Тем более вы поймите, да, ну, действительно, середина августа, скоро осень. Новый политический сезон, в том числе на Украине. А сразу за осенью зима, декабрь, да, и снова новый рассмотр, рассмотрение, новые вопросы санкций в отношении России со стороны того же Евросоюза. В Евросоюзе очень устали от этих санкций, да, и дела в Евросоюзе идут не так, чтобы здорово, вы видели, да, как их трясет, колбасит по поводу их терактов, да, и они не очень понимают, что им делать. Догадываться начинают, что корни проблем, да, в ближневосточной дыре вот этой, которая, значит, кровоточит. А там не решить этот вопрос без Турции и России. И с Турцией, и с Россией у Евросоюза отношения стали хуже некуда, да. Что делать? Эрдоган на них обиделся, так сказать, и Россия тоже, в общем, ну так, не то чтобы прям горит желанием Европу спасать, да, вот в этой ситуации, когда, значит, система Ниппель такая, да, туда дую, а оттуда всем известная буква, слово, рифмующееся со словом дуй, да, значит, поэтому вполне, так сказать, да, могли быть какие-то вот... Потом это такое ведь своеобразное тестирование, да, так сказать, посмотреть, оно, как у вас, не тоненько здесь, не порвется, да, так сказать, еще чего такое, да, по поводу этой штуки. Значит, заявление Медведева по поводу разрыва дипотношений, ну, это просто заявление Медведева, да. Медведев у нас и про учителей сказал, что им надо в бизнес идти. Это же не означает, что учителя в бизнес пойдут. Я, кстати, мы тогда на прошлом с вами эфире говорили об этом, вот обо всем. Я поинтересовался, где сколько получают учителя. И к ужасу своему, даже в Индии, которую мы привыкли считать немножко ниже, так сказать, себя, да, по развитию, средняя зарплата учителя на наши деньги 100 тысяч рублей.
Ну, у нас 25,
и да, ни потому в чем что, себе потом, не отказывается. Потому что там люди понимают, что учителя – это будущее, а у нас, так сказать, Медведев, да. Поэтому Медведев, он разные делал заявления, все больше такие своеобразные. Я думаю, что умные люди в нашей власти, они понимают, что разрыв дипотношений с Украиной по нашей инициативе, ну, это скорее то, чего Украина ждет сейчас. Ну, они как бы нас немножко на это провоцируют.
Тем не менее, понимаете, все равно получается странно, да, потому что мы с вами неоднократно говорили, что если исходить из той логики, что... А это делается для того, чтобы, не дай бог, Запад не отменил санкции против России. Мы с вами проговаривали здесь раз 25, наверное, что Запад, скорее всего, санкции не отменит. Да? Он найдет, к чему прицепиться.
Нет, я как раз считаю, вы как-то меня, может, неправильно понимали, я как раз считаю, что в декабре в этом вероятность отмены, ну, может быть, не всех, но существенного пакета санкций в отношении России со стороны Евросоюза, вот эта вероятность достаточно высока. Вот. Мне так кажется. По крайней мере, еще раз говорю, вероятность такая есть. Вот. Потом, понимаете, какая вещь, да? Ведь и Запад, и Украина крайне тяжело восприняли визит Эрдогана в Санкт-Петербург, в наш с вами город, на этой неделе. Крайне тяжело восприняли. Кстати говоря, я допускаю, что отсутствие крымско-татарского маркера в этой вот истории, с которой мы начали, может быть и связано с визитом Эрдогана сюда. Ну, чтобы как-то вот не обострять, да?
Чтобы не сложилось все в единую картину?
Нет. турки относятся ведь к крымским татарам как к младшим братьям, так сказать, там то все пятое, десятое, да. Ну, как бы нехорошо, не ко времени.
Очень нарочито все это.
Почему же? Я не согласен, что нарочито. Я еще раз говорю, что я просто для меня есть там ряд вопросов, да, которые вот, ну, как бы пазлы не доскладываются, пустоты там какие-то есть. Мне интересно, да, что там на самом деле. Но я не считаю, что это выдумка, да, и так, такая, так, выдумки такими не бывают, как бы, да, то есть это все-таки, но она интерпретирована, интерпретирована наспех, по каким соображениям, я не знаю, да, вот эта вот история, ну и к художественному творчеству товарищей из Федеральной службы безопасности, я уже говорил, в некоторых других ведомствах всегда относились с легкой иронией, как бы, да, считая, что вот, ну, не совсем это, это не совсем ваше, ребята.
Не совсем убедительно играете. Ну,
а время, вы тоже, знаете, критиковать легко. Времени мало, да, так сказать. Как вот что скроить, так сказать, из того, что было, да? Вот чего, какую слепить, да, так сказать. Да.
Так взяли бы несколько дней на подготовку.
Нельзя, потому что...
А опередили бы?
Не то чтобы опередили, но вот, во-первых, уходит информация все равно, да. И второе... Мы не знаем всей картины, да, но отнеслись к этому крайне серьезно. Наш президент сказал, что в случае вот такого рода развития событий, таких вот поведений, разговор в формате нормандской четверки, который предполагался в сентябре в Китае, не имеет никакого смысла. И что это такое? Это такая рекомендация западным партнерам Украины, Соединенным Штатам, Германии, объяснить, да, вот, товарищам, что можно делать, что не надо делать, как бы, да, если уж вы курируете их, да, если вы их как-то всячески защищаете, то, в общем, как-то, вот.
Давайте про Эрдогана лучше.
А я как раз и хотел, здесь прямая связь, да, я думаю, что определенная связь между этими событиями, она есть. И, значит, смотрите, ну, мы шутили с вами в прошлый раз, что украинцы нервничают и говорят, уезжайте с турецких курортов, вот тем гражданам Украины, они там, видимо, единственные, кто отдыхает пока еще, потому что Эрдоган предал, да, он, значит, вот мы-то предлагали вечную дружбу против России, да, а вот он снова поехал туда, пятое-десятое. Этот визит имел и имеет огромное значение. И вопрос не только в этом пресловутом турецком потоке, про который там много говорят, не в помидорах и не в текстиле турецком. В том числе, в том, как к этому отнеслись на Западе. Да? Угу. А на Западе к этому отнеслись очень плохо, очень нервно. И очень так вот не по-взрослому, я бы сказал, как раз. Почему? Давайте все-таки расставим точки над «и», да? Вот вчера министр иностранных дел Турции Чавушоглу сделал очень интересное заявление касаемо тоже и визита Эрдогана, и реакции на эту Западу. А на Западе уже там, там он бросился в объятия Путина, там он называл его дорогим другом Володей, как раньше. Но раньше он его дорогим братом называл, правда, да, теперь, значит, дорогим другом, да. Владимир Владимирович был холоден, значит, и сух, так сказать, но тем не менее, да, руки жали. Так вот, Чавушоглу что сказал вчера, да, после уже визита. Он сказал, Запад снова делает ошибку. Запад делает ошибку в отношении Турции, такую же, по возможным последствиям, какую он сделал на Украине, имея в виду, так сказать, вот события, да, так сказать, переворота, да, вот этого самого Майдана, да, там, и т.д. и т.п. Там ошибку сделали, и исправить ничего не удается, хотя вроде бы хотели, да, из Турции вы делаете такую же самую ошибку. И многие не до конца поняли, а что он имеет в виду. Я попытаюсь немножко...
Вероятно, что переворот был тоже там затеян руками
Значит, смотрите, да, что произошло на Украине. На Украине произошел проевропейский, антироссийский, государственный переворот. Как думали на Западе, это для них будет очень хорошо, а для России очень плохо, да. Россия среагировала, да, дальше началась вот эта вот вся свистопляска, да. Что говорит турецкий министр иностранных дел, да? Вы там слепили вот этот переворот, заварилась очень плохая, очень кровавая каша. Теперь вы понимаете, что это ошибка, но вы делаете такую же ошибку в отношении Турции, да? Ну, так, немножко обтекаемыми словами. Прежде всего, имеет в виду, он не то чтобы впрямую обвиняет в организации военного мятежа в Турции, но, по крайней мере, намекает на то, что Западная Европа с большим сочувствием отнеслась к мятежникам, да, так сказать, которые... А почему с большим сочувствием-то? А потому что это тоже был проевропейский, прозападный, проамериканский переворот. Не переворот, а попытка. Переворотом мятеж. А потом дальше стали еще критиковать за то, что там, значит, пошла такая серьезная зачистка, да, так сказать. Всех хватаем там, значит, всех в тюрьмы, всех бросаем и так далее. Турция среагировала на это нервно. Они говорят, вы неправильно с нами себя ведете. Мы это не можем оставить без внимания. Мы будем на это реагировать. Мы трам-пам-пам-парам-пам-пам. И вообще Эрдоган поехал к дорогому другу Володе. Да еще и сказал о том, что отношения будут развиваться не только по текстилю, газу, там, я не знаю, туристам и так далее, но и в военной сфере. Так, на секундочку, Наденька. Страна НАТО говорит о том, что в военной сфере будет развивать чего-то там с Россией. Это в то время, когда НАТО в целом, да, там, кричит, ратуйте там, ставьте эскадрильи там, туда-сюда, там, ну, Прибалтика, Польша, беснуются.
Ну, наверное, турки хотят что-то выхлопотать себе в обмен на столь жесткие заявления.
Ну, турки...
Не без этого же.
Как это, да, когда люди ссорятся там, да, там, женщина там устраивает истерику, она такие знаки подает, да, там, тут фонарик повесила, там фонарик повесила, да, там, и ждется среагировать, да. Я не думаю, что вот эти вот заявления о военном сотрудничестве с Россией, да, это означает, что прям там, вот там, да, там, пошли танковые колонны в Турцию, да, значит, наших танков «Армата», да. Значит, Турция страна НАТО, и никуда она из НАТО не денется, да. Но жесты имеют значение, да, там, несколько понтонных комплексов, понимаете, то есть, вполне можно закупить. Не так, чтобы они сильно были нужны, значит, но почему нет, да, там, или какую-нибудь инженерную технику. Она у нас очень хорошая, кстати говоря. Такие военные бульдозеры не видели никогда?
Не доводилось.
А техника специальная для разминирования, тоже я вам скажу, интересные у нас есть, вот, интереснейшие разработки. Вот, и в этом плане, понимаете, Надя, какая происходит, так сказать, штука, да? Ну, говорят, ребята, да, вы неправильно поступаете, вы неправильно действуете, опомнитесь, очнитесь. На Украине это воспринимают, ну, все, как бы, да, значит, нам всем, к тому же Олимпиада, да, так сказать, точно вот, ну, как бы, смещаются вот эти вот информационные акценты. А у них что? У них реформы завязли, ну, пробуксовывают серьезно, действительно, ничего такого хорошего не происходит. Помощь экономическая...
Это вы про Украину.
Про Украину запаздывает. Ну, прямо скажем, да. И плюс вообще Евросоюз находится в ситуации, ну, некого такого дефицита, да. Там им надо сейчас огромное количество работы проводить по поднятию уровня безопасности. Как вы понимаете, да, это тоже такое удовольствие достаточно дорогое, да. Плюс с Турцией. Раньше-то думали, что все-таки, ну, как-то худо-бедно, да, там, с кривой мордой. Но договорятся с Эрдоганом, чтобы он за них делал вот эту грязную работу и держал, да, вот этих вот мигрантов, ну, у себя держал в Турции, да, на своей земле вот эти вот лагеря, да.
Нет, слушайте, ну тогда получается вдвойне странно, потому что если одни одной рукой хотят уговорить Эрдогана сдерживать поток мигрантов, а другой рукой прикладывают какие-то усилия к тому, чтобы Эрдогана из его стула выкинуть?
Вам это
а
странно?
Так, ну, логика-то в чем тогда?
Дело в том, что...
Не, ну, понятно, что да, что возможно бы Эрдоган и согласился на просьбу Европейского Союза оставить у себя мигрантов, но для этого нужен сильный и спокойный Эрдоган.
Да, и при этом, понимаете, одни в Евросоюзе говорят, надо заканчивать разговор с Эрдоганом, поскольку он
так
такой...
Так они же ему уже денег пообещали.
Да, в том-то ключевое слово «пообещали». Да? Эрдоган говорит, я хочу их видеть. Эти деньги пойдут на хлеб вот тех, кто содержится в этих лагерях. Вы меня просите их из этих лагерей не выпускать. А им там жрать, грубо говоря, особо нечего. А еще их надо лечить, кормить, учить там, я не знаю, там, детей в школу какую-то, так сказать, отдавать. Это вот за чей счет весь этот банкет? А ему говорят, подожди, ты вот выполни 53 условия, так сказать, мы тебе, которые, значит, выставляем. И может быть, безвизовый режим будет. А безвизового режима не будет. И уже там всякие горячие головы, типа какого-нибудь там австрийского канцлера, они говорят, закрываем вопрос, да, так сказать, по Эрдогану, по Турции, просто прекращаем, да. Понятно, что мы его не примем, да. И тут же, так сказать, глава Еврокомиссии Юнкер говорит, да нет, вы не так все поняли, продолжаем, да, так сказать. То есть одни говорят, закрываем, другие говорят, продолжаем. Вы говорите, что это нелогично, да,
так
сказать.
Но это непоследовательно, как минимум. Ну, в
общем, а вы конечно... не замечали последнее время, что ну, в действиях европейских лидеров, европейских государств и Евросоюза в целом, ну, как минимум, вот эта вот нелогичность, она встречается довольно часто. Помните, я вам рассказывал потрясающую историю, как Париж отправлял посла в Ватикан, прекрасно зная, так сказать, что вот этот предполагаемый посол абсолютно голубой, и что, в общем-то, верительные грамоты папа не примет, поскольку определенное отношение, значит, к этому всему имеет. Или как, например, президента Ирана, значит, пытались вино, значит, подать на завтрак в том же Париже. Очень важен был этот визит, очень ждали, но при этом сказали, в меню будет вино. На что сказали товарищи иранцы, ну, в таком случае мы не приедем, да? Вам не кажется, что это идиотизмом
просто,
попахивает?
Нет, понимаете, это досадные недоразумения.
Ну, какие недоразумения?
А вот
да, Наденька, ну, Господь
вот
с вами.
Ну, в Турции, это уже
да, конечно. Вот здесь у нас недоразумения, а там у нас профессионалы работают, которые знают, что хотят. У них в одну сторону так, а в другую сторону эдак, понимаете, и... А тут Англия сказала, надоели вы все, так сказать, с приветом Шишкин, я поехал, да, так сказать. Хлопнули дверью, так сказать, никто этого не ждал. А это такая умная, разумная Европа, все по полочкам разложено, все четко работают, как, понимаете, космонавты на космической станции. Ну, конечно, сейчас. И забудьте вы об этом, на самом деле, чушь это все. Они запутались между своими ценностями, собственным враньем, ханжеством и желанием того, чтобы как-то оно все само собой наладилось, понимаете? Потому что нежелание видеть правду, да, ну не будет у вас вот Эрдогана, который вам вы себе нарисовали, да, который извинится перед армянами, перестанет голыми людей в каменные мешки бросать и так далее. Потому что Турция — это Восток, а на Востоке, если ты не покажешь силу через кровь, ну, тебя сожрут другие люди, которые будут это делать. Я вам про Асада рассказывал, что слишком мямлил долго, да, так сказать, слишком хотел либеральным европейцем казаться, да. Упустил момент, дальше, так сказать, крови пришлось проливать гораздо больше. Ну, если хочешь выжить, грубо говоря. Поэтому, значит, с вот этим визитом, я думаю, что он прошел достаточно успешно.
Ну, то есть Эрдоган получил все, что хотел здесь получить?
А тут получал, может быть, не столько Эрдоган, может быть, мы получали, что хотели и так далее. Разговор был, конечно, очень завязан на Сирию, это безусловно. И мне кажется, кое о чем удалось договориться, при том, что по-разному смотрят, как прежде, там, на будущее того же Асада. Но видите, Эрдогану трудно по-другому начинать смотреть, потому что после того предательства, которое он совершил в отношении дорогого друга, значит, Башара, да, с которым ходил там мизинчиками сцепившись. Как, да? Не, все, возвращаем все назад, переснимаем этот дубль, да? Я этого не говорил, здесь мы не бомбили, тут мы никого не поддерживали, да? Чего не бывает в шутейном разговоре. Нифига ты зажигаешь, да? Значит, ну, я думаю, что... Есть другое, да. Во-первых, ситуация в Алеппо и вокруг Алеппо Как вы видите, она не схлопнулась после визита Эрдогана, да, пошло развитие дальше. И некоторые серьезные очень аналитики считают, что то, что происходит в Алеппо, это прелюдия к более серьезной операции в направлении Ракки.
А которая будет, простите, чьими силами проводиться?
А которая будет проводиться совместными силами, да, так сказать, разными, которые, я думаю, курды, я думаю, наша авиация, я думаю, правительственные войска Асада. И вот тут очень большой вопрос, насколько, как ведет себя при этом Турция. Мешает, не мешает, в стороне стоит, да, там, какие рекомендации и кому выдает, и т.д. и т.п. Ну, может быть, посмотрим, если это так, то в течение ближайшей недели мы увидим некое развитие ситуации. Я-то первоначально полагал, что просто до визита Эрдогана наши торопятся, ну, занять, как сказать, получить дополнительные козыри, да, занять выгодные какие-то там позиции, да, ну, у Эрдогана сейчас, понимаете, какая ситуация, у него правда... Может, ему не хочется особо о чем-то договариваться с Россией вот после вот этих всех набитых чашек. Может быть. А у него какой выход?
Нет, так все равно, ну, приехал-то он, не к нему же.
Правильно.
Значит, соответственно... Да,
потому что очень сильно поджало. Его поджала Европа, потому что он, я вам сказал, как он оценивает вот... Просил же политического убежища. Отказали и там, как говорится, да, и Лондон, и Бонн, да, так сказать.
Берлин.
Берлин, да, простите. Это раньше.
Вы еще видите, Бонн. Да, вы все в советских реалиях.
Да не в реалиях дело. Он считает, что это была попытка проевропейского переворота. Как он должен относиться? Да, как он должен относиться к тому, что командующего базы Инжирлик долго не отдавали ему? Думали, отдавать, не отдавать. Хотя это территория Турции, да, так сказать, была. Даже не в посольстве американском сидел этот, товарищ. Дальше. С Израилем-то помирился. Знаете, такой осадок остался. И в Израиле так его не любят. Помириться помирились, да, так сказать. Тоже с кривыми рожами, что у турков, что у евреев, так сказать. Ну, вроде типа там, да, решили эту вот шестилетнюю драму там. С гибелью турецких граждан там и так далее. А у него в регионе и в соседях вообще никого, друзей нет. Греки, сами знаете, как к туркам относятся. На Кипре прям любят их вот в засос, да? Особенно за то, что оккупировали часть территории. А есть еще монархии залива, да? Ну, такие друзья. Ну, союзники, опять же, по антиигиловской этой коалиции, да? А вы знаете, как союзники к нему относятся? Они вот там вот в Саудовской Аравии, там еще где-то. А вы, турки, ведь хотели лидерами быть в нашем регионе. Вот вы, не знающие арабского языка с детства, священного языка, Корана, вы хотели лидерами быть. Чтобы вот, как когда-то, да, так сказать, когда грязные османы, так сказать, нас всех захватили, значит, снова всех вот так вот раком ставить, да? И ты, Эрдоган, больше всех про это лидерство кричал, который закончил какую-то там школу имамов-хатыбов, так сказать, да, там, и который по-арабски слова произносит с диким, значит, акцентом. Ну, давай, лидер, так сказать, давай, покажи, какой ты лидер. Ты кричал, что у тебя самая сильная армия, ты кричал, что, так сказать, ты за собой исламский мир поведешь. Веди, мы посмотрим очень внимательно. Это откровенное злорадство, понимаете, так сказать. Ну, и он этого не может не знать, не понимать и не видеть, да. Нет у него там друзей никаких. Вот был Асад, он его предал.
Как-то да, вот... Нет, ну, вы сейчас так...
Так вы меня опровергнете.
Нет, я не до такой степени глубоко владею вопросом. Просто я...
А при чем здесь глубоко? Это не глубоко, я это просто... очевидные вы вещи
просто,
совершенно.
Да, вы просто описываете печальную участь Турции, друзей нету. Ну, знаете, у нас вот тоже друзей мало.
Ну, а почему же у нас печальная участь? Ничего печального, на самом деле. Печально только либералам, всем остальным весело. Понимаете?
То есть не нужны друзья?
Ай, знаете, есть такой анекдот известный по поводу друзей. Мне он нравится. Пришел как-то мужик... бухой-бухой после посиделки с друзьями, так сказать, и жена начинает матерясь, а он просто зашел и упал. И лежит, ну, жена его начинает там стаскивать с него там ботинки, там штаны, и стаскивая штаны, с ними стащила случайно и трусы, и вдруг увидела, что на нем надет презерватив. И это так ее глубоко уязвило в самое сердце, что она думает, так же ты сволочь, так сказать, да? Она взяла, пока он бесчувственный, и тихонько ему в задницу этот презерватив и затолкала. И положила в таком, так сказать...
Ужасное, может, не продолжать?
Состояние. А чего же? Так сказать, это философская вроде притча. Вы... это не то, о чем вы подумали.
Вроде интеллигентный человек.
Интеллигентный, да. И вот тем не менее. А что, интеллигентные люди никогда в жизни не видели презерватива, что ли?
Может быть, обойти какие-то подробности? Нет. Просто перейти вся... уже вот нет, к фабуле.
А вот в них вся суть, в этих подробностях. Так. Положила она его спать там, думает, не буду ни разговаривать, ничего с ним. А он встал, так сказать, значит, что-то такое, в душ пошел. Она так прислушивается, там какой-то вздавленный крик вдруг раздался. И потом долго-долго лилась вода. И потом вот мужик выходит из ванны, и вроде как подменили его. Какой-то совершенно подавленный, совершенно такой вот... И с тех пор вообще просто как подменили его. Никуда не ходит к друзьям никаким, только все по дому, что-то ремонтирует, что-то прибивает, что-то по хозяйству, какие-то там, значит, вот с работы только домой, и молчит все время. И глаза совершенно полны какой-то вот дикой тоской. Ну и жене его как-то жалко стало, потому что, в общем, она догадывается, из-за чего это все, значит, как-то случилось, прям вот и похудел уже, и не выпивает, и все. Она говорит, ну Вась, ну ты что так как-то вот уродуешься? Только вот все по дому, да по хозяйству, да, так сказать. Ну ты б сходил как-то вот, выпил бы с друзьями, посидел, может, на футбол. А он так, прибивая очередную там чего-то, так вот, как у побитой собаки, так глазами смотрит на нее, говорит, а знаешь, Кать, я так думаю, нет у меня больше друзей. Понимаете? Вот. Да, значит, нет. Поэтому друзья друзьям рознь. Хотя надо понимать, что иногда может быть какая-то злонамеренная провокация, значит, от близкого, значит, человека или женщины. Вот. А друзья ни при чем. Друзья не делали, значит, мерзкого предательства. Вот. Поэтому...
Это вот чего, что нас... чьи-то злонамеренные козни...
Я к тому, что если друзья такие, как вот подумал Вася, да, так сказать, про них, да... Может, с такими друзьями и дружить не надо. Потому что вот эта вот, да, дружба с Западом, которая предполагает, что такая дружба, что мы будем сундучить в одну харю, да, так сказать, а вы будете, так сказать, стоять по стойке смирно и выполнять команды, да? Но я не уверен, что такая дружба сильно хороша. И я вам скажу такую вещь, что дружить желательно с хорошими, благородными, честными, так сказать, и... гордыми, да, людьми, с которых можно брать пример. Но вот я вам скажу такую вещь, что в ситуации этой недели, например, с запретом нашей паралимпийской сборной, да, ехать на эти вот паралимпийские игры, а это такое, принял-то решение паралимпийский комитет международный, но, я бы так сказал, осуществляя некую волю коллективного Запада, потому что этот коллективный Запад только что не разорвал этого Баха, да, который, значит, председатель Международного олимпийского комитета, за то, что все-таки частично допустили, значит, российскую сборную к этим играм в Рио, да, и в качестве сакральной жертвы принесли коллег, да, значит, и... Так вот, это для меня такое вот окончательное развенчание, да, ну, если вы так можете, ребят, то дружить с вами никак невозможно, потому что вы негодяи, больше ничего. Потому что, ну, нельзя отыгрываться на убогих. Ну, честное слово, да, вот, ну, не пускали бы тогда уже вот здоровых спортсменов, да. Я негативно отношусь к паралимпийским играм, да. Спорт — это здоровье, молодость и красота. Никакой красоты, так сказать, в увечных людях нет. И здоровья никакого нет. И я вообще не понимаю, о каких допингах может идти речь, если им нужно постоянно принимать разные препараты, в том числе снимающие болевые вот эти вот ощущения, потому что им, ну, просто больно делать то, что они делают на этих паралимпийских играх. Но дело даже не в этом. Да, вот я отношусь так, но мир относится по-другому. И главное, что для самих инвалидов это очень важно, да, так сказать, они там чувствуют себя востребованными, нужными, да, они думают, что они... какие-то там важные очки для страны зарабатывают.
Ну что, на самом деле так и есть.
Дай бог, да. Ну, я говорю, я немножко по-другому отношусь, но это мое частное мнение, да, так сказать. Я его никому не навязываю, да. Но вот не получилось с нормальными спортсменами. Мы отыграемся на убогих. Знаете, Лукин, это тот, который один из основателей партии «Яблоко», да, и он вернулся, кстати, в нее, вот в этот выборный процесс, в эту каденцию, да, так сказать. И он же одновременно председатель паралимпийского нашего комитета. Даже вот этот очень либеральных воззрений человек, который долгое время у нас омбудсменом был, да, права человека, даже Лукин, от которого абсолютно явственно несет, вот попахивает партией вот этого Явлинского, так сказать, да, значит, даже он сказал, что, знаете, как-то вот, ну, не по-человечески, нехорошо, и как-то вот не могу, поскольку должность не позволяет, да, вот впрямую говорить про политику, но, знаете, какой-то вот осадок есть, и впечатление есть, и мы, конечно, будем обращаться в суд. И что это такое за, опять, практика такая бессудных наказаний одних за вину других, наказание многих за вину, там, единиц, я этого не понимаю, понять не могу, и, в общем, как-то в растерянности развожу руками. Даже вот, ну, человек с репутацией, ну, очень-очень-очень такой неединоросской, понимаете?
Ну, тем не менее, он же сейчас при официальном портфеле.
И что? Вы знаете, он очень немолодой.
Нет, я
уже.
Просто, понимаете, я просто...
И ему подыгрывать в этом смысле просто там, не знаю, условно говоря, Путину, я не верю в это. Он нормальный совершенно человек. Это действительно абсолютно свинская ситуация. И я, например, не хотел бы дружить, точно совершенно вам говорю, с теми, кто может устроить такую ситуацию, патч того ее как-то оправдывает. Хотя у них логика своя какая есть, да? Они же что говорят? Я долго не мог понять, в чем дело, почему они так вот, прицепившись к докладу, который не является истиной в последней инстанции, там, доклад этого Макларена, основывающийся на показаниях перебежчиков, а они как? У нас вот ВАДА, она была создана не только для того, чтобы искать тех, кто нарушил, да, допинговое вот это вот законодательство, но и защищать права чистых. И я-то думал, что защищать права чистых спортсменов, это значит сделать все, чтобы Исинбаева приехала на Олимпиаду, да, а у них совершенно другая логика. Они говорят, вот здесь вот наши западные чистые, а вот здесь вот есть вероятность, да, что все заражены чумой такой вот допинговой, путинской допинговой чумой. И если мы этих смешаем с вот этими, да, то вот эти офоршмачатся тут же и сразу, да, так сказать. Во-первых, да, им крайне болезненно и неприятно будет, когда вот я весь такой вот расписной греко-римский, понимаете, а тут вот, значит, какой-то вот с овшами из России вылез, да, так сказать, и... Во-первых, вырвете победу, во-вторых, покажете плохой пример, и мы тоже захотим допинг, да, так сказать, и вот это все немедленно надо... Поэтому мы как в подводной лодке, где не действуют никакие законы нравственности и так далее. Пожар в этом отсеке, задраиваем люки, мы слышим, как кричат наши товарищи, как они колотятся в эти переборки, так сказать, сгорая заживо, но мы не открываем им, значит, вот этот люк. Потому что вот они должны все исчезнуть в очистительном пламени, и только потом мы, так сказать, откроем, посмотрим на эти догоревшие косточки, понимаете? И это дикая совершенно какая-то логика, да, которая абсолютно идиотская, с моей точки зрения, и безнравственная. Потому что если на подводной лодке в условиях, когда дело идет о жизни, действительно, да, там, всего экипажа, да, ну, там, лиса, попав в капкан, действительно отгрызает себе лапу, да, и уходит, оставляя за собой кровавый след, да, и потом ковыляет по лесу, пока ее не съест волк. Значит, но здесь не такая ситуация, да, вот здесь никто не гибнет в этих отсеках, да, ну, прекратите блажить, да, и извольте как-то вот очухаться, да, и прекратите обижать несчастных людей, которые ни в чем не виноваты, обижайте тех, кто виноват. Докажите, что, так сказать, Путин поймал Шарапову и Мельдони туда, и пока она там аж из ноздрей вот это полилось. Да, да. Да. Докажете это, а объявляйте в международный розыск его вместе с этим, с Мутко, который тоже там с кувшинами мельдония, понимаете, что-то разбодяживал, да? Нет вопросов. Но доказательств-то нету, есть только, ну, есть только заявление. Вы знаете, они там все полные козлы. Ну, мы, правда, к ним не обращались, они комментариев не дали, да, так сказать, потому что Макларен сказал, что я посчитал и ненужным обращаться к ним за комментариями.
То есть вы полагаете, что Родченков перебежал с пустыми руками?
Я ничего не предполагаю. Перебежал не с пустыми руками. Ну, покажи, что у тебя там. Ну, покажи, зайди с Бубей, парень, ну, пора уже, да. Покажи свое убойное доказательство, да. А то, знаете, такое, как с этим, со сбитым самолетом над Донецком. У нас есть неопровержимые космические снимки, так сказать, абсолютно американские, и вы вообще настолько обалдеете, увидите их. Но время не пришло. А нельзя узнать, когда оно придет? Нельзя. Но вы знаете, так сказать, что у нас есть главное вещественное доказательство в кармане, но мы его никогда никому не покажем, вернее, покажем обязательно, но когда не скажем. Слушайте, пошли вы в задницу, называется, да? Ребят, ну, что такие загадочные? Ну, попроще немножко как-то это самое. Народ потянется. А то вот это вот, я так могу тоже сказать, что, знаете, а у меня вот тоже в кармане лежит доказательство, и вот вы все сдохнете, если я его покажу. И именно поэтому из гуманизма я его и не буду показывать, чтобы вы все жили, падлы, так сказать, толстели и размножались. Вот. Потому что я человеколюбивый, вот... такой вот парень, да.
Давайте я остужу ваш пыл. Как вас, как вам такая информация, что в Петербурге установят мемориальную доску в честь Ким Чен Ира? Я пытаюсь друга найти, да? Да?
А в связи с чем?
В связи с тем, что 15...
На мосту Кадырова, что ли, собираются, так сказать, нет, присобачить? Они там...
Нет, на Кировском заводе.
А он там практику проходил или что?
Он там 15 лет назад там побывал. Вам не кажется, что это уже какой-то вирус напоминает?
Ну, а чья инициатива-то? То есть кто оказался любителем?
Вы знаете, в этот раз...
Северной Кореи.
В этот раз. При том, что мне кажется, что да, это такая правильная какая-то фигура, да. Вероятно, уже не очень красивая ситуация получилась с Маннергеймом, да, не очень красивая ситуация получилась с Кадыровым вообще, да, не будем говорить, как получилось. А в этот раз все красиво так. Обратилось посольство к НДР.
Ну, может, для них значение какое-то имеет.
А для нас с вами имеет, как вы думаете?
Ну, значение? Я вам так скажу. Вообще,
согласитесь, странно, да?
Ну, я не могу сказать, что меня это сильно радует, но я вам так скажу. Если будет какой-то знак, который говорит о том, что в этом городе бывал человек... один из таких очень знаковых, я бы так сказал, да? Там к нему можно... относиться хорошо или очень плохо, да? Но вот он здесь был. Я не знал, например, что он там был, да?
Но вот для... Мало кто знал, судя по всему.
Ну, да. Вот здесь вот есть два варианта, да, так сказать, как поступать. Знаете, мы никаких не должны устанавливать табличек, потому что этот человек должен быть предан забвению. Вообще мы ни имени его не должны произносить. Как он есть коммунистический монстр? Это позиция, но она, мне кажется, неправильная, потому что историю надо знать. А история, она в том числе из каких-то географических мест состоит, да? Я вам больше скажу, Надь. Я вам скажу такую вещь. Вот в Мюнхене есть пивная, где свою знаменитую речь Гитлер произносил, и где вот это там, Мюнхенский путч, там вот это вот все эти дела. И она, как мне рассказывали, вот... действует, и именно то, что там фюрер, да, значит, будущий, как-то вот он имел некое... Там нету табличек, так сказать, каких-то... Но все знают. И все туда идут, потому что интересно, да, так сказать. Тут вот Гитлер, тогда еще Шикль-Грубер, да, так сказать, с пивной кружкой, там, с Евой Браун, там, набухались и, значит, предались блуду, да. Геббельс,
но
который...
Ну, это вольная трактовка от
Андрея Константинова. Который по тем временам еще...
Значит, вы так говорите, знаете, как будто вы там прям были в тот момент.
У меня просто фантазия хорошо работает. Геббельс, который в те времена упрекал Гитлера в антисемитизме, жестко его критиковал, да? Я не был в той пивной, но мне интересно было бы. Ну, совсем не потому, что я поклонник Гитлера, а потому, что это некое такое вот историческое место, да, и, или там его какие-то резиденции страшные вот эти вот эсэсовские, многие были уничтожены, да. А я не уверен, что это правильно, потому что даже о страшных каких-то временах, да, так сказать, надо помнить, да, так сказать, это, ну, это интересно, как бы, да, вот, ну, поймите правильно только меня, да. Я же не в плане того, чтобы почитать, ну, что этого козла почитать, да, так сказать, убили его или там сам он с собой покончил, я Гитлера имею в виду, да.
Я поняла, поняла.
Ну, и получил по заслугам, да, но этот период, он интересный, как бы, да, так сказать, вот, ну, мы же смотрим фильмы, как мы с ними боролись, да, там еще чего-то, да, любопытно. Вот этот абсолютно дикий режим, который в Северной Корее, да, он тоже такой необычный, я бы сказал, такого немного на планете, да, и, ну, любопытно как-то, не знаю, у меня сложное к этому отношение, и при том... Когда Высоцкому пытались установить памятную доску у нас, да, вот где-то пришпандорить ее, то ли...
Вы тоже были против,
я был помню. Против, потому что я считал, что Высоцкому это не нужно. Что это нужно тем людям, которые, пытаясь установить, решают вопросы собственного пиара. Но здесь другая история все-таки, понимаете? Ким Чен Ир, или как его, он для нас, ну, не то чтобы какая-то вот такая фигура... Он гораздо менее знаковый, чем Кадыров, да, значит, и мне кажется, что меньше копий будет сломано, вот, ну, вот большинству людей будет, ну, в каком смысле все равно, да.
Ну, как-то нет, просто странно, да, посмотрите, как у нас все как-то стихийно волнами, да, идет такая вот сейчас волна тотального увековечивания
тоталитаризма. Памяти. Вы вот в свою вот эту либеральную сторону гнете, я в этом не соглашусь, я не думаю, что... У нас прямо так все поражены вирусом коммунистической вот модели северокорейской, и что мы вот так вот к сталинизму, значит, транзитом да через нет, Северную нет, Корею.
Я тоже так не думаю.
Не знаю. Вы понимаете, это историческая личность, и интересно, что он здесь был, да? Я вообще вот по таким бы историческим личностям, которые там, не знаю, бывали и так далее, ну, не вижу. Только не надо ее делать какую-то большую, да, так сказать, может, какую-то там не очень большую, но любопытно, я не знал, например, так сказать.
Ну, видите, как я вам вот рассказала.
Да, действительно помогли.
Быть в курсе.
Быть в курсе. Вообще история, она так как-то устроена, что иногда... Вы знаете, какие вещи вот... Я вам так попробую сейчас вот на аналогии. Вы как относитесь к награде, которая называется «Железный крест»?
Я даже не
знаю. Вот нацисты ее вручали. Со свастикой она такая.
Ну, свастика вообще это такой, да, старинный символ.
Видите, как вы сразу, да? А я почему задал такой вопрос? Я тут как-то листал журнал «Дилетант». Раскрываю, а там в полный рост изображение этого железного креста и история этой награды. И я сначала так вот негативно, ах вы там, либералы поганые, так сказать, уже фашистские, значит, ордена печатаете, так сказать, не знаете как.
Вы очень
как...
эмоционально, да, реагируете.
Я такой, да, так сказать, искренний. Угу. А потом я начинаю читать, а у него интересная история у этой награды. Она задолго до, значит, всяких фюреров и Геббельсов, да, это они ее как раз очень сильно опустили тем, что вот они там возобновили, свастику там набили, да, так сказать, дискредитировали во многом, да, так сказать. А у нее есть история. Это воинская награда, да, которая давалась за воинскую доблесть. Ее, между прочим, очень многие, в том числе русские, так сказать, да, получали там и офицеры и так далее, ну, в разные времена. У нее долгая история, да. И вот несмотря на то, что в том числе, так сказать, эту награду получали те, которые с оружием пришли на нашу землю, да, я, прочитав вот это вот, я подумал, что неправильная у меня реакция первоначальная была. Ну, вот такая вот негативная, да. Надо знать. Это исторический журнал, и они рассказывают про интересный исторический артефакт, да, вот который, вот он есть, да. Не в плане прославления его. Если мы будем всякий раз поступать... Мы его не любим, мы это запрещаем и делаем вид, что этого в истории не было, да, это так очень далеко можно зайти. И в этом смысле вот доска с Ким Чен Иром, это как вот публикация и картинка с этим железным крестом. Понимаете, не надо поддаваться первому эмоциональному такому вот «Ой-ой-ой, мы хотим увековечить память гнусного северокорейского диктатора».
Нет, просто я-то как раз совершенно с другим подтекстом вас знакомила с этой новостью, да, которая, да, мне показалась интересной. Да нет, это понятно, что это опять старая песня о главном, да, о том, что у нас достаточно много людей, которые, о которых память в этом городе не так сильно хранится, как пытаются сохранить ее в отношении, в общем, достаточно неблизкого нам, наверное, персонажа.
Вот кого вы имеете в виду? Ну, на самом деле, по-разному бывает, да, но вот близится день Д, да, так сказать, день Довлатова. Я недавно с интервью пришел журналист. Как вы относитесь к Довлатову и к идее проведения вот этого Дня Довлатова? Я родил афоризм и, в общем, в какой-то степени считаю, что он удачный. Я сказал, что для меня День Довлатова — это намного лучше, чем мост Кадырова. Вы понимаете? Хотя поклонником Довлатова я не являюсь.
Хуже, чем доска Ким Ир Сена.
Ну, может быть, да, хуже, чем вот эта вот доска, понимаете? Ну, вообще, к этим вещам... Больше того, я вам вот что скажу, Надь. Я вам говорил, нет, что я Ленина не люблю.
Ну да, говорили. Как-то это звучало.
Я,
да,
не люблю Лысого, действительно, так сказать. И даже вот не как это, как это анекдот-то про грузин. Гиви, ты помидоры любишь? Ну, нет, есть люблю, а так нет. Да, значит, я Ленина никак не люблю. Вот. Мне неприятен он как человек, более того, да, то есть вот он не... Я признаю его многие таланты, на самом деле. Он очень талантлив был, действительно, да, очень интересно писал.
Да, уж если кто, да, и может с собой знаменовать именно историческую фигуру в полном ее таком многоцвете и расцвете.
Они очень разные со Сталиным были и писали по-разному. Их очень интересно сравнивать, да, вот с точки зрения текстов, да, так сказать. Ленин, он очень как такой вот исследователь с разных сторон, объемно.
На мой взгляд, помасштабнее. Вот,
это не знаю, так сказать. Ленин гениальный теоретик все-таки, да, Сталин по-своему гениальный практик, да. Оба страшненькие люди, на самом деле, да, и Ленин рано умер, но я думаю, что жестокость его, да, так сказать, она не меньшая была, чем у Сталина.
Нет, безусловно, он злодей, конечно.
Вот, так какой я к чему?
Шекспировский.
Я не знаю, какой шекспировский, не шекспировский, да, но человек, он мне вот, ну, неприятный. Я его отношу к отрицательным героям, да, так сказать, при том, что масштабная личность, интересный мозг. Вот, и много чего такое, да. Но вот ему же много стоит памятников, да. Я против того, чтобы их сносили. Потому что это часть нашей жизни, да, так сказать, да, она была такой. И не нужно... Всегда найдется кто-то, кто будет, допустим, за какой-то памятник, а кто-то категорически активно против. Знаете вот эту вот в недрах Евросоюза драму, да, когда англичане решили поставить памятник своей вот этой дальней авиации, генерал Харрисон, ну, те, которые в прах немецкие, да, города размолачивали, да? И немцы, которые долгое время вообще по любым поводам таким молчали, тут уж все-таки не выдержали и возмутились, да, и сказали, как вы можете, имея в виду, ну, в общем, справедливо, что, ну... многие сотни тысяч, как минимум, да, причем гражданских лиц в основном.
Это что... издержки по политике мультикультурализма.
А англичане говорят, а мы знать ничего не знаем, мы не видим в этом ничего аморального, а они никогда в этом ничего аморального не видят. Хоть атомную бомбу бросай, они считают, что это нормально, как бы, да, потому что, так сказать, вы мешаете нашим целям, да, так сказать, нашему видению, значит, как говорится, мы на все имеем право. Так вот, пожалуйста, вот здесь англичане, а вот здесь немцы. Эти говорят, хорошо памятник, а эти говорят, нехорошо. Как в том анекдоте про двух сибиряков. Знаете, когда два сибиряка сидят, чай пьют вот так вот, да? Один говорит, хорошо. И второй так отхлебывает, говорит, хорошо. А потом первый говорит, однако, Степан, ты с моей женой спишь. Это нехорошо. А второй говорит, Однако не поймешь вас, Потаповых. Она говорит хорошо, ты говоришь нехорошо. Понимаете, поэтому как-то вот, как говорится, как говорят англичане, tastes differ, да, так сказать. Поэтому найдутся люди, которые будут приветствовать вот эту мемориальную доску. Или доску, как говорится, свой в доску, трусы в полоску, да. Значит, найдутся такие, которые более-менее все равно. Вот я, наверное, больше отношусь к категории более-менее все равно. Но скорее пусть будет, да, так сказать. Мне, ну, для оживления памяти исторической, да. Не потому, что я как-то с уважением отношусь к этому вот косоглазому товарищу во френче, да.
Зачем? Вот вы его обидели?
Почему обил? Ну, если у него раскосые глаза.
Раскосые.
Ну, так и что такого? Ну, многим нравится. Ни в какой не в коннотации. Сказал, косоглазый товарищ во френче. А какой он? Круглоглазый, что ли? Они нас называют длинноносыми круглоглазыми. Ну, что теперь-то, понимаете? Будем делать, что мы, значит, не длинноносые, не круглоглазые? Вы бы на свои глаза посмотрели, когда я вам какой-нибудь анекдот разговариваю.
Я вас призываю просто к политкорректности.
Почему?
Политкорректность.
О как. Вы меня еще к интеллигентности призовите, да?
Это только в следующий раз.
Вот, смешно, ей-богу. Взрослая вроде девушка. А у нас что, на этой доске все темы закончились?
Нет, если вы нам еще хотите что-то рассказать, то у вас есть 2-3 минуты.
Да нет, я, пожалуй, сегодня... Мне кажется, что мы основные какие-то, да, вот затронули, да, самые такие вот горячие...
Ну, во всяком случае, актуальные. Чем, знаете, чем богаты, тем и рады. Такой была
какие-то
неделя.
Какие-то направления, да, значит, остается выразить сожаление, что... В Петербурге досрочно очередной раз закончилось лето, поэтому придется убирать свои летние шарфики и шапочки в шкаф и доставать оттуда осенние.
И посмотреть в глаза тем специалистам, которые нам прогнозировали очень жаркий июль и август.
Ну, я сегодня купался все равно. Вот. Все равно я купался. Я вообще стараюсь держать лето за хвост. Понимаете, чтобы оно подольше не уходило.
В прошлом году, я помню, вам это удавалось.
Ну, попросите как следует, я поколдую.
Хорошо. Ну, можно уже за рамками эфира, да?
Хорошо.
Будем прощаться?
Будем.
Увидимся в следующую пятницу. Спасибо, что были с нами.
До свидания.